говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Я знакомлю вас с нашим сегодняшним событием. Итак, наши гости. С нами Александр Бабенко. Александр, здравствуйте. Александр – математик, работающий очень давно, уже с 90-го года в Германии. Мы сейчас объясним, почему он у нас появился в студии перед тем, как улететь назад в Германию. И с нами Екатерина Еременко. Екатерина, здравствуйте. Екатерина – режиссер, кинодокументалист по образованию, тоже математик. Мы, уважаемые слушатели и зрители, мы празднуем сегодня вообще-то Нобелевскую неделю в нашем эфире, потому что вот так вот все совпало, что замечательный фильм о математиках сняла Екатерина, второй уже, потому что, опять же, по образованию вы математик, наверное, поэтому специализируетесь на этой теме.
Ну, мне это интересно, да, и я себя чувствую очень комфортно среди математиков.
То есть, если бы вы были филологом, вы бы стали снимать фильм о филологах? Биологом о биологах?
Нет, ну, просто мой первый фильм, он был вообще о конкурсе канареечного пения. У меня самой никогда канарейки не было, я сама не коноровод, тем не менее, сняла фильм, который мне был интересен. Но когда я делала первый фильм про математику, для меня это действительно было, я говорила, что это возвращение к первой любви. И мне это очень интересно и очень волнительно, возможность работать и общаться с людьми, с кем, собственно говоря, я и мечтала в свое время работать и жить среди математиков.
Но вы что хотите о них объяснить? Вы же сами-то про них все понимаете для себя?
Нет, абсолютно. Мне самое это интересно. И каждый раз, когда я делаю фильм, я всегда решаю свои собственные проблемы. Вообще, то, почему возник второй фильм, поэтому мы должны быть благодарны, конечно, Александру, потому что Саша посмотрел мой предыдущий фильм, даже не
«Чувственная математика». Который назывался «Чувственная математика».
Нет, даже не
«Канарей».
Нет. До этого был фильм «Мой класс», который, кстати, финансировала BBC, «Арта», швейцарское телевидение. Это был самый такой, наверное, высокобюджетный проект. Я была не продюсером, а была только автором и режиссером, но этот фильм, он пользуется до сих пор большой популярностью.
Вот этого я не вижу. А о чем?
Мой класс, как раз он о судьбе выпускников моего класса. Это была физико-математика. Математическая школа, 91-я,
и у нас московская.
Московская, и у нас полкласса ехала за границу, полкласса осталась в России. И в некотором смысле это такое исследование, как с проблемами, которые меня волнуют, справляются мои одноклассники. Конечно, тема эмиграции, она проходит красной нитью в этом фильме. Но в этом фильме я тоже играла с законами физики. И Саша посмотрел этот фильм. Этот фильм, фильм уже сколько? Лет 10. Он до сих пор пользуется, его смотрит, его как-то передают. Я знаю, что
уже еще там бы. Это же очень актуально для любого. В московском классе сколько уедет, сколько останется. И боюсь, что процент, который уезжает, он подрастает. Или вы таких,
нет,
у вас таких цифр?
Нет, я бы так не сказала. Как не раз. Сказали. И как раз вот когда мы снимали фильм «Мой класс», как раз возникла вот эта структура необычная. Играть с наукой, играть с законами физики. Потому что когда мы делали фильм, 2005 год, мой одноклассник Саша Патрон, который сейчас живет в Лондоне, он делал для меня коктейль «Блади Мэри», томатный сок с водкой. И он говорит: «Катя, смотри, это диффузия. И ситуация диффузии похожа на ситуацию миграции в конце 90-х. Тогда тоже казалось, что все, кто может, у кого есть возможность, все уезжают. А сейчас ситуация выровнялась. Кто-то уезжает, кто-то возвращается». И я тогда вспомнила вот этот его пример, и потом это мы сделали прием художественного фильма. В течение фильма у нас учитель рассказывает курс физики в 12 экспериментах, очень коротко. И каждый раз этот эксперимент, с одной стороны, мы видим его в классе, второй раз мы видим это же физическое явление в обычной жизни, а третье, и, наверное, самое интересное было в это поиграться, это в некотором смысле метафора жизненных ситуаций, потому что такие, когда люди встречаются спустя 20 лет после выпуска, речь заходит об эмиграции, а это вещи очень трудно визуализируемые. А законы физические, они визуализируемые, и поэтому я вот придумала играться, и на эту структуру повелось BBC и другие западные каналы.
Да, это очень интересно. Любой бы другой на вашем месте сказал наоборот, что эмиграция – это как раз очень что-то очень конкретное и очень понятное и осязаемое, а вот физические законы – это вот не каждый способен ощутить так уж материальным, по крайней мере, как эмиграция. Ну, это ваша уже интерпретация, конечно.
И вот Саша посмотрел этот фильм, да. И Саша мне написал письмо. Просто.
Да, и вы вот так познакомились по переписке. Это ваш друг по переписке, Александр.
Точно. Да. Фильм такой очень добрый был, да, это и затронуло, естественно, потому что я тоже в таком же классе учился.
В Ленинграде?
Да, только
тогда
только
еще он назывался еще Ленинград,
когда вы учились. Да. И поэтому это было, конечно, очень трогательно.
А у вас какой процент? Вот сколько уехало, сколько осталось? Это вообще все очень интересно, потому что я бы хотела, чтобы вы нам рассказали себе, почему вы уехали в 90-м году? Можно же было тоже жить и работать во благо Родины.
Ну, все очень просто, потому что я по работе уехал. Я получил стипендию Гумбольдта и поехал работать в Берлин. Там поработал год, там это очень удачно все получилось. организовалась некая новая область математики. Я там с самого начала очень активнее в ней участвовал, и это, из этого выросло очень много чего.
Просто это естественно. Это да, вот вы приехали, вам понравилось. Почему вы должны менять место работы, которое, в принципе, вас устраивает? Почему нужно вернуться, когда у вас здесь все в порядке?
Я совершенно, конечно, не собирался ехать ни в какую Германию. У меня было ноль знаний немецкого языка. А потом как-то это все зацепилось за науку, и просто они меня там оставили.
Коль зашла речь об эмиграции, я хочу сказать, это просто необходимо. Дело в том, что многие одноклассники, которые даже были в фильме «Мой класс», они потом вернулись в Россию. И кто-то вернулся совсем. Один герой – Леня Федечкин. Он у нас в фильме, его история как раз такая не совсем счастливая за границей, в Америке. А сейчас он просто прекрасно живет и очень счастлив. У него новая семья, он живет в России. А еще другие мои одноклассники, они приезжали в Россию на длительный период по работе. Угу. Вот, и это здорово, это процесс. Люди получили какой-то опыт за границей, потом они этот опыт используют в России. И вот это сейчас происходит действительно с моими одноклассниками.
Ну, здорово. А сколько у вас, вот какой процент уехали, сколько осталось?
Ну, я тоже учился в математической школе.
Да, это мы поняли, но вот сколько у вас одноклассников?
Трудно сказать, я не могу процент сказать. Но, в общем, много людей уехало, и, с другой стороны, много и осталось. Наверное, по половине.
А есть, вы знаете, таких, кто вернулся? Вот у вас так сложилось, вы не вернулись. А кто-то вернулся?
Ну, трудно сказать,
мне кажется,
да.
Саша тоже вернулся вот с этим фильмом.
С этим фильмом, вернулся к нам, к русской аудитории.
Я регулярно приезжаю, каждый год, там, пару раз, поэтому...
Вообще-то, наверное, уже нельзя говорить так об эмиграции, как раньше, обреченно, что вот человек уехал, он действительно может в любую минуту приехать, в любую минуту уехать. Как сегодня в современной России, вы считаете, комфортно математикам работать? Вы знаете о том, как они работают? Раз уж вы ездите сюда...
Трудный вопрос. То есть я, на самом деле, я, конечно, я слышал там, но у меня своего опыта здесь нет, поэтому мне так очень трудно точно сказать. Но мне кажется, что Германия работает лучше.
Вот это то такое, есть вещи сравнимые, да, вот сравнимые. Хотя, казалось бы, вот вы стоите в Германии у той же доски, мы же видели, как это происходит в фильме. Mm-hmm. Вы стоите у доски, вы стоите, проводите тот же телемост, Мюнхен-Берлин. Все это возможно, казалось бы, вот чисто в материальном смысле, это все можно же делать и в России. Там же нет ничего такого, там же головой нужно думать. Но почему комфортно?
Ну, человек работает не один, это по-разному, люди по-разному устроены. Но, в принципе, что мне нравится в Германии, что там очень надолго можно планировать. Угу. То есть, когда мы какие-то проекты затеваем, то понятно, что будет там через 3 года, понятно, что будет там через 5 лет, понятно, что даже может быть частично понятно, что будет через 10 лет. Это очень важно, потому что это дает некую стабильность. Но, с другой стороны, есть и там преимущества. То есть, когда приезжают русские математики, они немножко другие. Они, может быть, немножко оригинальнее, необычнее. И вот такая некая живость, она в российской математике присутствует. И это, конечно, тоже очень привлекательно. Поэтому хочется тоже сюда приехать и в таком плане тоже пообсуждать.
А я вот совсем не согласна, кстати, с этим, потому что по моему опыту я как раз многих людей встречала, которые именно математики, потому что математики очень часто совершенно нематериальные люди, и мало что нужно, и как раз вот именно, может быть, математикам по сравнению с другими учеными проще всего в России. Я как раз много знаю примеров, и даже фильм «Мой класс» вообще заканчивается именно как один из самых сильных мальчиков в нашем классе возвращается. И сам фильм сделан как возвращение. И мы вот знаем много твоих сотрудников, которых даже приглашают за границу, они не хотят, они здесь живут, работают. И мы вчера на показе...
Не
сотрудников, но просто коллег. Ну, многие... И вчера я даже удивилась, нам директор института Стекловки рассказал... У нас на показе просто был японский математик, который живет в России. И он сказал, что таких трое. То есть из Японии люди приезжают в Россию жить и работать. Здорово.
Ну,
то есть это в другой области трудно себе
представить. Это немножко другое. Когда их приглашают в Россию, их приглашают на другие деньги, с другими условиями, которые вполне возможно, в это я верю, могут казаться гораздо комфортнее, чем в любой другой ситуации. И, дорогие коллеги, я предлагаю послушать опрос, который сделал наш корреспондент на одном из математических факультетов города Москвы. Он спрашивал студентов, куда они собираются поехать после, куда бы они хотели поехать после окончания учебы, куда-то там за границу или остаться в России. Вот давайте послушаем, что они ответят.
Когда вы закончите университет, вы бы где хотели работать, в России или за рубежом? И почему?
В России хотел бы работать. потому что страна моя, как бы ни говорили, как бы плохо ни отзывались, все равно эта земля роднее, чем где-то за границей.
Я хотел бы заняться научной деятельностью, а научная деятельность такая, куда возьмут, там я буду работать.
Не знаю, но, наверное, все-таки на Запад приехать.
А почему на Запад?
Ну, потому что на Западе уровень жизни лучше.
Мне пока здесь все устраивает.
А по науке там лучше?
В науке там лучше, но я в науку идти не собираюсь, к примеру.
Ну, я, наверное, в России хотела бы работать. Ну, потому что, если честно...
патриоты.
Ну, я бы хотел работать в России, потому что... Ну, потому что мне нравится, во-первых, здесь жить, тут моя родина. То есть, если заранее об этом начать думать, то и в России достаточно много перспектив сейчас в разных сферах совершенно. И можно что-то себе найти, я считаю так.
На Западе, а потом посмотрим.
Если интересную работу могут предложить в России, то зачем ехать на Запад?
А если не могут?
Ну, если не могут, то надо ехать.
В России, потому что где родился, там пригодился.
Хотел, наверное, быть мостом между Россией и Западом.
В каком смысле?
На две страны, на весь мир. Зачем выбирать себе страну, где ты останешься? Надо работать на весь мир и принадлежать какой-то стране.
Может, скорее на Западе, но не знаю. А почему? Потому что если получится там, то там, потому что там больше возможностей для развития. А если нет, то здесь.
Как бы Россия – запасной вариант.
Плохо звучит, но да.
Например, научный сотрудник, он без подработки, он нормально жить не может. Поэтому, если есть вариант, конечно, лучше работать на Западе. И там, в принципе, легко устроиться.
Почему я хочу работать в России? Потому что мне нравится эта страна. Я не хочу ее покидать. Я, типа, истинный патриот.
Я думаю, что все-таки на Западе. Потому что сейчас в России... А то, чем я занимаюсь, не популярно.
Вообще, я бы попробовал и там, но, наверное, предпочел бы остаться в России, если на равных условиях.
Если бы дали бы возможность здесь нормально развиваться, больше свободы, то точно здесь. Вот так.
Важно, чтобы сделать что-нибудь для своей страны сначала. Потом уже там, деньги, в принципе, есть... устроиться куда-нибудь в нормальную лабораторию, они у нас есть на самом деле. Просто их немного, не так много, как на Западе, но они же есть, есть. Вот если устроиться, то деньги тоже есть.
По
деньги,
конечно, в России. Потому что я патриот. Вот и все.
Ну вот вы увидели опрос, который провел наш корреспондент. Все очень просто. Кто-то хочет уехать, кто-то не хочет уехать, кто-то считает, что я уеду, попробую, не получится, вернусь. То есть никаких таких специальных представлений у людей, где именно они хотят. Вот мы не зафиксировали, насколько я понимаю. И у нас в студии появился Никита Карцев. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита кинокритик, который фанат, я бы сказала, математической темы, потому что вот фильм первый, он смотрел «Чувственная математика». Первый, я имею в виду, о математиках. Не вообще ваш первый фильм о математиках. Он смотрел, по-моему, 5 раз, он говорил. Выучил все формулы, которые там звучали.
К сожалению, нет. Все-таки у меня больше образное мышление, чем математическое. Чем меня привлекает творчество Кати Еременко, я скорее фанат ее киноработ. Ну, математику, да, как что-то такое недоступное, что постоянно будоражит воображение сторонних людей. И большое спасибо Кате за то, что она находит какие-то удобные не формулы, а именно образы, чтобы нас немножко приблизить к этому миру, в котором она как рыба в воде себя чувствует, а мы вот немножечко со стороны.
Ну вот, Никит, вы нам расскажите об этом фильме, вокруг которого мы сегодня собрались, буквальная математика, буквально геометрия. Да, вот вы расскажите, как вы его увидели, что там в нем для наших слушателей, для наших зрителей, что должно их в этом привлечь. Наверняка должно, потому что фильм роскошный, вот я от себя сразу говорю. Сдаю самый главный секрет.
Ну вот, мы сразу лишаем зрителей наших... как будто...
Да, оценки, право на оценку.
Право на оценку, да.
Да, нет, такого права мы лишаем, да.
Ну вот, это же на демократии это. Мне кажется, что это действительно очень, как минимум, любопытный, оригинальный фильм. И здесь же есть всегда трудность и риск, когда ты второй раз заходишь в тему. Первый раз это было полнейшее попадание, потому что люди очень боялись темы математики, действительно об этом снимал либо там Discovery и еще какие-то люди совсем научпопом, либо, я думаю, я даже не знаю, не интересовался, есть ли сугубо научные фильмы, которые там для конференции наверняка есть, но для широкого зрителя это было, ну, такой прям совсем размытый раствор такого научпопа. А Катя к этому подошла как-то очень творчески, задорно и совершенно неочевидно, перевернув там местами чувства и математику, и вот как бы нашла этот ход. И когда она мне написала, что она второй раз влезла в эту авантюру, я подумал, ну вот, пошла как бы по своей колее, ну, как бы молодец, конечно.
Во
вот
все тяжкие пусть.
Нашла себя, и все, документалистов-то сколько угодно, и у каждого есть мобильный телефон, и вот как бы... А тот фильм, он показался во всех ведущих университетах мира, и вообще, в принципе, если до этого Катя была известна документалистом, то она вообще звезда. Думаю, ну, понятно. Ну, как бы, вот, во-первых, меня первым делом зацепило, конечно же, название. Вот это как буквально геометрия, это как в случае с чувственной математикой. Причем они на английском все звучат по-разному, и так хорошо. Как на английском звучит фильм?
The Discrete Charm of Geometry.
Что-то опять магическое. И слово буквально, ну, наречие, прилагательное буквальное, геометрия, оно в данном случае нам как бы такую дает подсказку, что все очень просто. Но это же буквально, это же буквализм. Это то, что у нас с детства учили, что это плохо, это нужно этого избегать. Это как бы немножко тебя к этому располагает, что тебе это доступно. И ты начинаешь смотреть, начинаешь в это пытаться врубаться, и думаешь, ну это же буквально геометрия, это же очень просто, ты сейчас все поймешь.
Ну да, и они же тебе старательно все это объясняют, вот прям руками показывают, рисуют. Ну как этого можно не понять?
Ну вот буковка
А. Какая-то дискретная геометрия.
Буковка Б, да, действительно, мне кажется, вот такие люди все морщат лбы, там поправляют очки, хотят буковку Б сделать там вот в этой печи, и думаешь, господи, вот у людей жизнь-то какая интересная, казалось бы.
Да.
Но в этом есть как бы страсть, да. Мне кажется, что это здорово.
Это, конечно, нет, но это просто на самом деле очень интересно. Александр, я вот правильно понимаю, что ваши коллеги пытались, вот когда разговаривали с Катей, они понимали, что она-то их понимает, да, вот, наверное, потому что она коллега. Но они пытались вот упрощать, примитизировать, делать более образной свою речь для того, чтобы через нее, как через медиума, донести свои мысли и чувства до аудитории. Вы старались с ней разговаривать попроще?
Конечно, да, мы старались. Мы старались, в общем, показать это зрителю общему. И, ну, в лице Кати, прежде всего, пытались ей объяснить. Но и в основном мы пытались использовать картинки, потому что на картинках это действительно более понятно, чем формула писать.
А я правильно понимаю, что в этом фильме вы еще очень старались показать, что вы не сумасшедшие, вы не какие-то, вы не маньяки-одиночки, не фанатики, вы еще и занимаетесь спортом, воспитываете детей, вы это тоже очень как-то старательно подчеркивали.
Нет, нет, это мы ничего не старались показать, мы не сумасшедшие, мы действительно занимаемся спортом, воспитываем детей. Что снимали, то снимали.
Мне просто показалось, что это так, вот, может быть, это Катя лучше мне объяснит, ну, нам объяснит, как зрителям. Мне это показалось, что эта линия проводится так достаточно подчеркнуто, что вот с одной стороны, мы совершенно не понимаем, о чем они говорят за кружкой пива, они за кружкой пива тоже обсуждают геометрические проблемы, а с другой стороны, посмотрите, они же могут быть и обычными людьми. Мне кажется, что вы хотели это показать.
Я думаю, что не то, что я хотела что-то показать, просто для меня был в первом фильме про математику было сознательное решение избегать съемок в быту, избегать людей в привычной среде, что, в принципе, такое достаточно жесткое решение, не совсем стандартное для документального кино. И когда у нас была пресс-конференция с Пашей Костомаровым, который снимал первый фильм, он как раз рассказывал, он как раз такой тогда был приверженец такого кино, которое очень открыто миру, наблюдательного и без жесткой изначальной режиссуры или жесткого сценария. А я как раз, наоборот, привыкла все планировать и заранее хотела знать, что я хочу сделать. Ну вот, и в некотором смысле в этом фильме я сознательно решила по-другому попробовать делать фильмы, и большая часть материала снята просто методом наблюдения. И Саша говорит, в каких-то местах, конечно, математики объясняли что-то. Мы хотели, чтобы какая-то математика была сделана. Я отдавала себе отчет, что для широкой публики это трудно будет понять, но я хотела, чтобы это просто было. В фильме, как говорят, есть какие-то фильмы там зрелищные, интересные, а есть какие-то важные фильмы. Ну, фильмы, а тут какие-то кусочки. Я просто, мне казалось, что это важно, чтобы они были, хотя я понимала, что это очень... Это как блюдо со специями. Делать просто сами специи, они несъедобны. Но мне казалось, что вот в этом новом блюде это нужно, вот эта математика. Но вот но большая часть фильма была снята просто методом наблюдения.
Да, это важно. Извини. Катя просто у нас на восьмом этаже провела очень много времени, буквально там в соседней комнате сидела. И когда мы за доской что-то решали, он просто как мы обычно работаем. Она просто сидела где-то в уголке и нас снимала. И вначале нас это так немножко раздражало, потому что это действительно как-то нарушает процесс думания. А потом мы так привыкли и уже как бы не обращали на нее внимания. То есть довольно много материала, это просто снято действительно, как мы работаем.
Ну а вы когда ей написали, вот вы что хотели, вы предложили на самом деле снять материал о вашей группе, правда же? Вот что вы хотели?
Нет, когда я написал, я хотел просто познакомиться, потому что она сняла суперфильм и живет в Берлине.
Так, да. А потом, а как появилась идея все-таки снять и не просто познакомиться, а что?
А просто у нас в Берлине вот есть большой проект, который называется Discretization in Geometry and Dynamics, и в этом проекте появилась возможность снять фильм. Вот. И это было совершенно естественно, потому что это действительно коллектив, работает над общей тематикой, решают близкие задачи.
Вот уникально в нем то, что он международный. Я правильно понимаю, что он же не просто коллектив, он же международный, там же есть немцы, австрийцы, русские.
Ну, это
как
любом...
Это типично для научной работы. Я хочу сказать немножко про свой опыт вот этого метода наблюдения. Казалось бы, что когда ты интегрирован в процесс, будет легко. Как будто, ну, конечно, есть этот процесс, что тебя, к тебе привыкли, тебя не замечают, но есть и другой процесс, о котором я раньше не задумывалась. Потому что обычно, когда мы приезжаем, я всем своим героям обычно показываю свои предыдущие фильмы, чтобы все видели, как я бережно к ним отношусь, что я... Этика очень важна в документальном кино, потому что, конечно, часто у нас материал, люди раскрываются, говорят очень личные вещи, и очень важно очень аккуратно к этому материалу отнестись и не использовать ни в коем случае против персонажей, против своих героев. И в этом еще есть, ну, поэтому, не поэтому, а просто есть еще такой эффект, как ну, попутчик случайный. Ты приезжаешь с камеры, и люди... Это уже у нас, это наше мастерство, мы можем людей как-то раскрыть, люди раскрывают душу, и потом с этим как-то обращаются уже с этим материалом. А здесь такой происходил эффект, потому что я работаю среди математиков, и я никуда не деваюсь, я никуда не уезжаю, продолжаю каждый день ходить на работу. И нормально, что в рабочие отношения, они другие, нужно держать какую-то дистанцию. И это было сложно очень, потому что я чувствовала, что в начале какие-то, первые недели даже, когда тебя еще даже не было, какие-то люди мне рассказали какие-то вещи, которые, может быть, я даже не хотела знать. Ну вот, конечно, а потом они, может быть, даже и жалели об этом, потому что ну, рабочие отношения...
Мы же нас заинтриговали, вот да, давайте, что и... мы тоже хотим послушать.
Нет, ну...
То есть какие-то сплетни, что ли, внутри рабочие?
Нет, ну, вот это совершенно разные вещи. Когда ты сотрудник, у тебя нормально выстраиваются какие-то определенные отношения на работе. Это нормально, это здоровая вещь, держать какую-то дистанцию. А мы, документалисты, привыкли пытаться людей раскрыть, расколоть. Ну вот, и вот это интересный процесс.
То есть они...
О том, что были минусы того, что я никуда не уезжаю. С одной стороны, плюс...
То есть они дораскрывались до того, чего бы и не надо было бы.
Нет,
да, лишнее.
Нет, мне просто было сложно работать. С одной стороны, был плюс, что я могла каждый день среди них находиться. Я пыталась понять, что происходит. Я подружилась. И... Но с другой стороны, тоже было сложно. И вот это интересные вещи, которые я раньше не задумывалась. Из-за того, что... автоматически возникает дистанция, когда ты слишком, когда ты регулярно с ними видишься, с этими людьми, и никуда не уезжаешь.
Да, это очень интересно. Александр, вот действительно тогда возникает вопрос к вам. Мы увидели фильм, и, может быть, наши зрители тоже его увидят. И, вот и вы увидели фильм, и вы, вот, ну, в отличие от нас, которые не знают, как вы на самом деле работаете, а судят вас только по этому фильму, вы-то знаете, как вы на самом деле работаете. А в чем разница? Что осталось за кадром? Вот что невозможно показать в кино, вот в ваших отношениях в этом коллективе?
Я думаю, там хорошо все показано.
Все.
Ну, не все, но достаточно типичные сцены. То есть, мне кажется, действительно представлено, как мы работаем. То есть, в этом плане, по-моему, ну, когда человек один сидит и думает, ну, это, естественно, не показано.
А вот среди математиков, вот интриги, вот подсиживают, карьерные, скандалы, вот что-то такое, да что-то нет. Человеческое. Есть? Не чуждо ли вам что-то человеческое?
Ну, тема конкуренции как раз есть в фильме, но она хорошая конкуренция.
Да? Есть же и тема уставших людей, которые говорят, что ну, я не хочу этим заниматься всю жизнь, что мне это там надоело, там есть, ищут выход.
Там есть прекрасная
ситуации.
Тема, когда человек вообще говорит, вот в вашем фильме он говорит, что я уйду из математики, потому что они слишком фанатики. И мне он комплексует, у него комплекс, что я так не могу посвящать себя математике, как они, поэтому я уйду.
Это мой аспирант, у него, по-моему, никакого комплекса нет, у него совершенно нормальное, реальное положение, понимание, что происходит, что ему делать в жизни. Он просто действительно провел там 5 лет, работал, написал отличную докторскую работу свою. Он понимает, что дальше у него профессиональные перспективы такие туманные. В Германии это очень трудно получить, постоянную профессорскую позицию. Поэтому люди в какой-то момент принимают решение там, пойти в индустрию, заняться бизнесом. Но этот бизнес у него имеет отношение к математике. Он у меня был 2 недели назад, приходил ко мне, он устроился сейчас в фирму. Перед этим он сделал паузу, он ездил 4 месяца на велосипеде по Европе. То есть он совершенно адекватный человек, он нормально живет и нормально устроился. И эта математика ему помогла в жизни.
Это то, что я называю в фильме и в жизни. Потому что в фильме мы видим человека, который не идет в математику дальше, потому что он не может так себя посвящать ей, как они, он немножко другой. А у вас это совершенно такая вот экономическая, материальная, простая, житейская основа его решения. То есть я же говорю, разница же, конечно, существует.
Вообще, эта тема, тема посвящения себя науке, она, я ее очень долго пыталась вытащить из этого материала, она мне была очень важна, и вначале я ходила и ныла, и говорила: Саша, почему вот вообще, если приезжаю в Нью-Йорк, почему там ночью окна горят у математиков, почему у вас в Техническом университете Берлина никто по ночам не работает, почему у вас никто маму не готов родную продать за вашу математику, где вот ваши все донаты? Я ходила, ныла.
Где ваш фанатизм?
Да, и мне это мешало, потому что в первом фильме я снимала очень ярких людей, и там были люди, которые готовы были душу продать дьяволу
за теорему, которую
за истину. Ну, а потом я поняла, что вот эта тема, она мне важна, она меня будоражит, и она действительно мне самой трудно себе задавать такие жесткие вопросы. Мы все-таки, профессия очень важна в нашей жизни, и все равно, конечно, это нормальное, здоровое отношение к жизни, когда люди живут среди компромиссов. Там, ты хочешь, мечтаешь быть режиссером, но сейчас вынужден работать, там, не знаю, например, кинокритиком, а кто-то мечтал быть киноактрисой, а работает продавщицей в магазине. Это нормально, что все люди живут среди компромиссов, но иногда очень важно задавать себе вопросы такие, хотя бы просто задавать их, где ты на 100% вкладываешься во что-то. И вот с этим вопросом, он жесткий вопрос, и мне самой себя страшно спрашивать об этом. Я приставала к ребятам, к математикам, а они, особенно математики, для них особенно этот вопрос, может быть, ответ звучит интересно, потому что люди привыкли к честности. Математики привыкли без полутонов жить. Правда, правда, ложь, черное, белое, нету полутонов. И поэтому вот эта тема в фильме для меня была важна. Мне кажется, что вот эта тема общечеловеческая, она драматургически должна быть важной для зрителей, которые и не понимают этих формул, не только фильм о математике, не только об этих исследованиях каких-то, но это вот очень важная человеческая линия.
Вот я хочу спросить, Александр, вот именно вас по поводу человеческой линии. Вот я поняла, что это совсем не искусственное, то, что вы танцуете, поете, катаетесь на лодках, это не то, что
танцует
специально
другой
для...
человек.
Нет, я, конечно, вы имею в виду вашу группу. Да. Я не говорю, что Александр и танцует, и поет, и на лодках катается. Нет, он не может, он только на лодке.
Вполне себе может.
Остальные распределили между собой разные хобби, идеи, увлечения. То есть это все не... Да, люди этому отдаются вроде искренне. Но вот такой вопрос, который как раз вот затронул, может быть, Екатерина в каком-то смысле. Вот у него не может быть полутонов у математика. Вы считаете, что математика может обслуживать... Вообще вот там в голову вам приходило... Запросы власти, вот запросы пропаганды, такое вообще возможно? Вам когда-то вы об этом думали, вы это видели? Здесь или
ты мне рассказывал историю про математические работы, которые в гитлеровской Германии, какие-то великие математики, просто там ракеты, бомбы. Это интересно, я тебе расскажи про это. Почему это интересно? Ты мне рассказал какие-то шикарные книжки.
Не, ну что, ну были математики, которые работали в нацистской Германии, но это естественно.
Я имею в виду в современной России. Вот вам в голову может прийти, что вы, как группа математиков, получаете некий заказ, что вам нужно рассчитать так, а не иначе. Такое вообще может прийти?
Нет,
невозможно. Я не просто так спрашиваю.
Нет, ну то есть у нас это исключено, мы занимаемся там чистой наукой. У меня, честно говоря, так трудно себе представить, что это имело какое-то отношение.
Никита, ты, наверное, понимаешь.
Чистая наука, ну как там, вот есть там задача расшифровать, там, не знаю, шифр какой-то, там нужны математические усилия приложить, и вы занимаетесь чистой наукой, взламывая этот шифр, а кто вашими результатами труда, вы, наверное, про это вопрос, кто вашими результатами труда воспользуется?
У меня вопрос-то очень, он на совершенно буквально конкретной почве, как ни странно, она вот сегодняшняя фактически, это почва, что мы вчера все смотрели результаты математического анализа, и нам все время подчеркивают, что это математическая модель, которую произвел концерн «Алмаз-Антей» на основе математических расчетов, что обязательно, и все знали прекрасно, каким будет результат, потому что эти расчеты показали, что Бог известный всем, он выпущен с украинской территории, согласно этой математической модели, и что он был такого-то вот выпуска года рождения, и он давно снят с российских вооружений. То есть, нам показали математики ровно тот результат, который мы все ожидали, что он и будет. И, соответственно, ни у кого не возникло сомнений, что этот математический расчет может оказаться только таким, а не другим. Я поэтому задаю этот вопрос.
Ну, я думаю, что это все-таки... Ну, я, во-первых, не знаю...
Ну, конечно, я у вас
новость,
об этом не могу.
То есть, да. Я не знаю там фактически материалы, вот, но я думаю, что это все-таки не математики. Это скорее люди, которые там, ученые, но не математики. Математики занимаются обычно более такими абстрактными вещами. И поэтому мне не очень, мне трудно себе представить. Я просто с этим не сталкивался, поэтому...
Такую ситуацию трудно представить.
Да, да.
А, Никит, а вы вот в кинематограф же есть мировой, вы же все посмотрели. Вот вы хотя бы, вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот вы же что вы видели.
Я понимаю, что
когда математик, обслуживает интересы не только науки чистые, а еще и какие-то вот идеологические. Вы с таким сталкивались, с какими-то ситуациями в жизни, в кино?
Я думаю, что математики, как и кинематографисты, если они настоящие математики-кинематографисты, в любом случае обслуживают интересы науки и искусства. А дальше, как с атомной бомбой, как с расщеплением ядра атома. Вот ты что хочешь с ним, то и делай. Поэтому, вот Сахаров, он расщепил ядро там, водорода. А что дальше люди сделали? Это же не он этим занимался. Он покаялся, Но он-то занимался наукой, а не атомными электростанциями или атомными бомбами.
Мне кажется, что ученых немножко слишком сильно в этом во всем обвиняют. Я бы обратил внимание на философию и до чего философы довели.
Такая же ситуация с философами. Ницше ни при чем тут, в общем. Как и Вагнер, ничего этого не имел в виду.
Коля, речь зашла про математику, политику. Вот чуть далеко ходить, вы показываете кадры из «Калас Афмаф», Цедрик Вилани. Во-первых, мы показывали в фильме просто, как он очень азартный человек, даже в совершенно неважном каком-то конкурсе кондитерских изделий мы видели, как он, можно считать по-разному результаты конкурса, как он проманипулировал решение. А Цедрик Вилани, он возглавлял сейчас предвыборный штаб партии на выборах мэра Парижа. И его партия, которую он поддерживал, выиграла. И вообще это целая отдельная тема, математика и политика, очень интересная тема.
Очень интересная.
И многие, я слышала мнение, что Цедрик Вилани, может быть, когда-нибудь станет президентом Франции следующим, и это весело, интересно.
Но это уже как бы другая история. Когда он занимается чисто математикой, он уже занимается чисто математикой. Когда он занимается политикой, он уже занимается политикой. Он может, конечно, какие-то алгоритмы...
Да, просто интересно, помогает ли ему...
Но...
Да, и как он использует свой математический опыт при занятиях политикой. Это тоже
интересно.
Я думаю,
что помогает, потому что для меня как бы сама даже тема вот этой дискретной математики, геометрии, она для меня была какая-то интересная, очень близкая, и мне ровно по вот принципу, которого пытаются придерживаться математики, которые занимаются этой наукой, когда они вот какое-то одно целое, неделимое, как нам казалось бы, воспринимают как, если я правильно понимаю это понятие, оно состоит из каких-то маленьких, я понимаю, частей, да, вот, что вот можно любое целое, во всем, во-первых, увидеть порядок, а во-вторых, так как-то проще, вот смотришь на мир уже поспокойнее, и без этого как бы хаоса в голове, а когда ты что-то понимаешь про этот мир, про эту буковку А, буковку Б, тебе уже как-то приятнее, спокойнее. Ты уже знаешь, как что сделать, чтобы нарисовать букву С. И в этом мире, конечно же...
И тебя вылечат.
В этом мире, конечно же, лучше.
Вообще, да. Это очень хороший вопрос. Прекрасно.
Приятнее.
То есть, короче говоря, вы поспокойнее, чем мы? Или вы такие же?
Я думаю, что мы, во-первых, такие же. Ну, когда мы занимаемся математикой, мы поспокойнее.
Когда вы имеете дело с ней. То есть, понятно. Я, все равно продолжает оставаться очень любопытный вопрос. Вы между собой, это то, чего в фильме нет, но это, может быть, и не нужно, потому что это о другом. Вы вообще-то политикой интересуетесь, живой жизнью?
А это я могу сказать, давайте. Вот это как раз, где я немножко с этим столкнулся.
Да.
Значит, Volkswagen Stiftung, это, значит, научная организация, которая субсидирует Volkswagen, объявила конкурс на проекты, где мирить Россию, Украину и Германию. Но это так грубо выразился, но на самом деле это на какие-то совместные проекты, которые реализованы вот с этими тремя странами. И я даже написал какую-то аппликацию на математическую школу, чтобы математики из этих трех стран, студенты, приехали вместе и учили математику такую абстрактную. И у меня, когда я это... Я решил, что я, в общем, в принципе, человек, который и там жил, в общем, мне это как бы имеет смысл сделать. Вот. И... Это еще не эволюируется, еще непонятно, будет это или не будет, но я уже контактировался с некими людьми, которые, кто же будет там преподавать? Из России, с Украины, с Германии. И, в общем, было видно, что какое-то напряжение есть. То есть даже на таком ровном месте, мне казалось, совершенно чистый вариант, никаких проблем. Собрались все вместе, занялись математикой. Но все равно, конечно, политика, я бы сказал, так немножко отравляет там жизнь. Все равно люди согласились. Если, может быть, это реализуется, я буду рад.
Конечно, еще.
И, по-моему, это как раз в этом я вижу миссию математики, что она помогает конфликтные ситуации немножко смягчать. Если такая школа бы организовалась, и приехали бы студенты из России, из Украины в Германию, и там бы выучили дискретизацию в геометрии и динамике, то, по-моему, от этого всем было бы хорошо.
Ну, вот смотрите, это же очень... Вообще-то он же жесткий был этот, был. Я уже буду говорить в прошедшем времени, потому что мне кажется, что мы остроту-то прошли уже этого конфликта, будем надеяться. Вот если бы у вас в группе образовался русский и украинец, которые бы стояли на разных позициях политических, это бы вот смоделируете эту ситуацию, ее не было. Но если бы так случилось, вы бы это между собой пережили или это могло бы вылиться в какие-то там, какое-то противостояние? Просто узная вас, поскольку вы знаете себя лучше, чем мы.
Ну, во-первых, у меня тоже, конечно, есть какая-то точка зрения. Вот, мне было бы трудно совершенно ее не высказывать. Вот. Но, с другой стороны, я просто тоже, я же общаюсь, у меня есть друзья. И я просто видел, что часто это такие острые темы, что иногда лучше просто про это не говорить.
То есть, скорее, если бы такое случилось, да, у вас в группе, да, люди разных позиций, скорее бы вы просто уходили от обсуждения. Скорее,
я думаю,
бы
что
так.
Да. Я думаю, что да. Потому что выяснить что-то и кому-то что-то доказать вам очень трудно.
Вы тоже так, Катя, их видите, да, что они не стали бы между собой бодаться?
Я была даже этим летом на школе, вот в Яковлевском университете, там были украинцы, русские, все прекрасно, мирно существовали, и абсолютно не возникала близко эта тема.
Это возможно, обойти эту историю, это как-то возможно.
Все просто вместе занимались математикой, и все абсолютно гармонично.
Если бы, вот, Никит, ну вот ваша очередь теперь. Вот вы скажите, пожалуйста, вы верите в то, что математики больше, вы уже сказали, что они поспокойнее. Могут ли они действительно показать пример мировому сообществу того, как можно обходить политические темы в общении, вот, в контактах?
Я не сказал бы, что математики поспокойнее. Как бы фильм, опять же, показывает математиков в обычной жизни, и они подвержены всем тем эмоциям, что и мы. Я имел в виду, что скорее, что самого занятия математика настолько осмысленная, настолько понятная и, как бы, же последовательная, что, занимаясь математикой, ты успокаиваешься. Это как, не знаю, погладить котика. Ну, мне так кажется. Может быть, я что-то там... Ну, если, опять, тебе это нравится, кому-то не нравятся кошки.
Ну, пусть Александр скажет.
А что касается вашего вопроса, то, да, я считаю, что, опять же, если совсем углубиться в математику и уйти в какие-то миры, то можно обо всем забыть. Но мы все-таки живем как бы в обществе. Забывать про это сложно, особенно если люди там подвержены эмпатии. Всегда раздражает. Это вот таким фоном можно бесконечно об этом не говорить. Вот давайте не будем, давайте поспокойнее. Это действительно как бы в обществе, в котором есть какие-то там другие понятия о том, как себя вести, они могут сдерживать свои эмоции. Может быть, это не будет так остро внешне проявляться, все равно внутри это. Но если какая-то есть большая проблема, большая беда, война – это всегда беда, мне кажется, что люди, которые что-то чувствуют, им просто некомфортно находиться в этой ситуации. Неважно, с Украины ты, с Россией или с Германией.
Возможно. Вот вы, ну, если уж так закончить эту тему, Александр, а вот вы чувствуете, что вы, не знаю, обсуждаете или нет, что вы, в общем, политические единомышленники у себя там, у вас нет. Вот вы чувствуете это в своей группе?
Да,
что,
да.
Что у вас нет людей, с которыми, собственно, это возможно и было, вот такие.
Да.
То есть вы примерно знаете, что вы... Хорошо. Я наобещала слушателям нашим, что мы же Нобелевскую премию обсудим, а у нас есть человека, а именно Екатерин, которая снимала прямо вот ролики, как я понимаю. Я что-то такое, может быть, что-то путаю.
Для Нобелевской премии.
Да, расскажите Абелевск. Нам об этом, пожалуйста.
Хорошо, с удовольствием. А математики не получают Нобелевскую премию.
Да.
Математики получают две главные премии.
Будем оплакивать это здесь тоже.
Одна премия – это Филдсовская медаль, которую получают только молодые математики до 40 лет. А другая премия Абелевская, которая существует, по-моему, около 10 лет. И ее вручает в Осло, норвежский король. И люди из этой премии, они, во-первых, пару лет назад на церемонии показывали фильм «Чувственная математика». И как раз это был тот год, когда наш российский математик Яков Синай получал премию. И я была ужасно рада. А я, кстати, Якову Григорьевичу сдавала в свое время теорию вероятности. Он у нас преподавал на мехмате МГУ. И мне было, конечно, ужасно это радостно.
Вот как с точки зрения теории вероятности, возможно, была эта встреча в будущем или нет?
А сейчас было очень интересно, потому что я сейчас, когда мы снимали Джона Нэша в Принстоне, мы просто встретились случайно.
Вот я-то как раз хотела, чтобы вы рассказали, потому что я же не сказала нашим слушателям, что вы снимали Джона Нэша, а они об этом сейчас только узнают от вас.
Да, и вот в этом году люди из Абелевского комитета, они решили, что они хотят первый раз попробовать сделать такие маленькие фильмики, представления лауреатов. И лауреат объявляется 25 марта, а премию вручают в мае, то есть очень мало времени. И я так была рада, я была уже в Антарктиде, и когда мне написали они письмо, что они решили мне дать этот заказ. И в этом году, 25 марта, объявили, что в этом году будут два лауреата, и один Луис Нюрнберг, а другой Джон Нэш. Джон Нэш, он прототип известного фильма «Игра разума». И, конечно, я была просто счастлива получить этот заказ.
И вы успели?
Мы куда? Да,
я имею в виду только как
снимать. Да, можно посмотреть этот ролик, кстати, он в интернете есть. И очень сложно было договориться с Джоном Нэшем. Ну, кроме того, что известно, что он до сих пор, ну, он был из-за возраста, из-за того, что из-за его болезни, с ним очень трудно было договориться. И уже мы уже забронировали билеты, должны были уже лететь, и наконец вот он мне продиктовал адрес. И все-таки согласился на интервью, потому что я слышала много других историй, когда он сначала соглашался, потом отказывался, и он абсолютно селебрити, но в то же время я понимаю, что когда человек такой знаменитый, все к нему лезут, все хотят что-то с ним сделать, и у него нормальная тоже здоровая реакция, он почему же не обязан сам сниматься, мало ли для кого. В конце концов, это мы просто к нему приехали, опять над фильмом работал Павел Костомаров, наш оператор, который снимал «Чувственную математику». И мы когда приехали, сказал: «Паша, пожалуйста, камеру не выключай, может быть, у нас будет всего 5 минут». Времени, но каким-то образом, каким-то чудом мы с ним подружились. И я думаю, ключом для этого была его жена Алисия. Мы подружились с его женой, я совершенно в него влюбилась. Уникальная женщина, которая всю жизнь с этим гением провела рядом. Она очень теплый человек. И я как женщина замечаю какие-то детали. Она очень хорошо о нем заботилась, как просто никакая другая женщина. Ну, просто это видно во всем даже, как она его одевала. Ну, вот, у них была совсем непростая жизнь, с одной стороны, совершенно знаменитый человек, с другой стороны, я так поняла по каким-то тоже деталям, что они достаточно бедно жили, потому что Принстон выделил ему офис, но он очень давно не преподавал, и они жили очень скромно. Но при этом Алисия, она же была просто совершенно, она красавица, и она вела себя как очень гордая, шикарная женщина. И мы провели с ними очень много времени, с нашими, и даже в какой-то момент было смешно. Мне нужно было для нашего фильма, который мы сделаем с Сашей, для буквальной геометрии, снять Фримана Дайсона, другой великий человек, тоже совершенно абсолютный гуру. И было смешно, что Джон Нэш меня подвозил до Фримана Дайсона. Ну, в общем, в Принстоне снимать...
А он за рулем сам?
Нет, Алисия вела. Алисия водила машину. И мы сняли совершенно уникальную встречу. Я безумно рада, что мы сохранили материал для истории.
Потому что вы были почти последние, получается.
Мы были вообще последними
с Пашей. Вообще последние, кто его видел.
И мы сняли вот эту фантастическую... Я понимала, что для ролика, который меня заказали сделать для Абелевской церемонии, нужно было всего там 3 минуты. Да. Конечно, мне не нужно было снимать так много, но поскольку это уникальный человек, я рада, что и Павел, наш великий, гениальный оператор, и мы в том числе сняли вот эту встречу, и Джон Нэш разговаривал с Фриманом Дайсоном о великих математиках, и это было что-то фантастическое. классическая, и я сохранила этот материал.
То есть пока есть только материал, но вы его еще никуда не включали?
Нет, вот заказ я выполнила. Для Абельской премии мне заказали трехминутный фильм.
Ну, там три минуты, а вот все остальное...
Фильм это есть буквально.
Нет, там немножко, я видела, да, там есть. В этой тоже
нет, для Абельской премии я сделала маленький фильм, и всем он очень-очень понравился. Я была безумно рада, то есть просто до сих пор, я не так давно видела людей с церемонии Абелевой, они все очень довольны, потому что он получился поэтический. Я просто расскажу смешную историю, как мы снимали. В какой-то момент мы пошли в ресторан, встретились тоже с друзьями, с одной женщиной, она друг семьи Нэши. Ну, Нэш сел на скамейку и ушел в себя. А Паша, наш тоже гений, он сразу обрадовался, нашел какую-то точку, которая мне казалась самой интересной, какую-то чуть ли не лужу, грязь, и лег в такую позу, начал его снимать. Вот, и... А в это время самое смешное, как на все это стала реагировать Алисия. Алисия сразу обрадовалась, потому что она привыкла всю жизнь дело иметь с гениальными мужчинами и стала всем прохожим. Говорит, вы знаете, этот человек лежит, этот не бомж, это гениальный оператор. Начала всем прохожим объяснять. Это было очень смешно. Наш себя Паша в такой какой-то совершенно невероятной позе сидит, снимает с какой-то...
Ну, гений положено.
Вот Алисия при этом чувствует себя совершенно в своей тарелке, потому что она...
А вот, Александр, давайте вот мы, опять же, выполняя обещание поговорить о Нобелевских премиях, но когда начинается вот все это присуждение, вручение?
Абелевская.
Нет, мы сейчас... Вот именно о Нобелевских, потому что Нобелевская неделя. Во-первых, математики обижают, или они уже привыкли к тому, что...
Да нет,
это уже не обсуждают. Так вот, когда начинается эта неделя, у вас есть какие-то вот какие-то номинации, в которых вы все-таки болеете? Там, например, та же экономика, в которой математик Нэш все-таки брал эту премию. Например, вот вы как-то за этим следите, как вот филологи следят за литературной премией. Вы все-таки болеете за кого-то?
Ну, я бы сказал, что мы следим так, как все нормальные люди. То есть математика...
Так вот и расскажите о себе. Вот последняя премия, например, по экономике. Вы согласны с решением комитета?
А, это я не знаю. Нет, это я не настолько...
Вот он наследил.
Нет, не могу прокомментировать, нет.
Никакого у вас такого фанатизма все-таки нет, как в футболе?
Нет,
но Саша очень мне помогала, должна сказать. Потому что для этих роликов, когда я поехала снимать Дэшу и Нюрнберга, я просто очень благодарна Саше. Я бы тоже не решилась снимать. Саша мне действительно немножко рассказал, за что они получили эту премию. Этого в фильме даже нету, но это нужно было мне понимать хотя бы немножко. Я очень благодарна. Это была огромная помощь.
Не, ну, математики получают Филсовские премии раз в 4 года и получают Абельские премии. Это вот эквивалент Нобеля.
Ладно, я не буду. Я просто про них меньше знаю, ну, чем эти на слуху. Вы считаете справедливо? Вот здесь вот вы считаете, то, когда вы видите, кто получает, вы считаете это справедливо? Или у вас бывает, возникает сомнение, что вот почему этот и не тот? Мне просто интересно, процесс боления.
У меня всегда возникает вопрос, когда присуждают Нобелевскую премию мира.
Мира. Кому бы вы ее на этот раз отдали?
Справедливо или несправедливо? Ну, в Германии все считали, что ее Ангела Меркель, конечно, получит.
Получит. Да. А вот должна была бы. Кто должен был получить бы? Вот за кого вы? Я все пытаюсь ваши болельческие предпочтения.
Ну, если вы меня, мое персональное мнение спрашиваете, то я бы эту премию просто отменил.
Почему?
Ну, потому что, по-моему, она не нужна.
Почему?
Ну, потому что каждый раз, когда ее присуждают, в общем, какое-то возникает часто чувство неловкости.
Ну, как часто? Каждый год?
Иногда. Ну, мне так кажется, что, впрочем, ну, почему этим людям, не другим, и, в общем, как-то так, да, довольно странно.
Хорошо. А все-таки, когда математическую премию дают, у вас возникает ощущение, что почему этим, и не другим? Или вы всегда согласны с решением комитета вот этого?
Ну, про Филсовские премии, да? Ну, тут я, в общем, всегда согласен. То есть, это на самом деле математики тоже, на самом деле, не очень-то понимают часто, что делают люди из других областей математики.
Я про что и спрашиваю.
Да, ну, обычно всегда дают очень достойным людям, и там, по-моему, вопросов практически не возникает.
То есть сопоставить примерно, вот вы, даже когда вы не занимаетесь вот этим, вы можете примерно представить, кто чего стоит.
Да.
То, чего мы, простые люди, конечно, делать не в состоянии. И даже, может быть... А нет, ну Катя может, она же профессиональный человек. Если бы в этом году... Так, Никита, вы болели за Нобелевские? Вот я просто хоть какие-то... Потому что нам нужно объяснить, что Нобелевские премии тоже все-таки существовали на этой неделе. Вот, за кого вы болели?
Я как-то очень сильно обрадовался с точки зрения, потому что Нобелевскую премию мира надо отменить. Меня уже давно...
Давайте проголосуем прямо за
этим столом. Я давно подозревал об этом. Я даже могу сказать, почему.
Но вам в голову не приходило ее отменить. Потому что Александру пришло.
Мне кажется, что...
Вы считал, что надо, пора.
Там, где есть букмекеры какие-то, там академики, которые что-то выбирают, есть какое-то понятие борьбы, вот как олимпийская борьба. А борьба и мир – это какие-то разные вещи. То есть мы на время Олимпиады, конечно же, объявляем перемирие и не воюем, но все равно как бы сама борьба за что-то подразумевает
что кто-то остался не у дела. А за мир награждать, ну как-то, здесь есть какой-то вот действительно диссонанс вот в самой формулировке. Премия за мир. Как бы мирно и хорошо. Что за это такая норма, которая не должна быть, наверное, чем-то проспонсирована. А вот как бы остальные премии, ну, я, естественно, очень сильно рад за Светлану Алексеевича. Не вижу другой реакции на эту новость. Мне кажется,
вас, Алексеевич, тоже порадовал.
Мне кажется, что это со всех сторон прекрасно и хорошо.
Я-то радуюсь, что победил писатель, которого, по крайней мере, знают, кто это.
Да нет,
потому
здесь,
что часто случается
здесь у меня даже, как бы, кроме того, сейчас очень сильно спекулятивно по поводу русского языка высказываются. Я даже не...
В смысле?
Что вот как хорошо, что на русском языке. И я не вижу тут большой заслуги именно русского языка в том, что делает Светлан Алексеевич, а мне кажется, глобальнее и шире ее заслуга как раз-таки то, что она вот эту документальную прозу, вообще проникновение документального, раз мы сейчас говорим про документальное кино, но мне кажется очень важным, я даже пытался отдельно это где-то описать, что вот мы на самом деле вступаем в какую-то новую документальную эпоху, когда вот эти все вымыслы, мифы и так далее и тому подобное немножечко, ну, теряет свое былое значение. И даже как бы в кино мы, оно началось с документального фильма. Люмьер снимали документальные фильмы. И мы все, как бы вся история кино, она в каком-то смысле пытается повторить тот эффект невообразимый, когда люди сидят в зале, на них идет поезд. А это документальное кино. И мы пытаемся этот эффект в кино другими способами, другими какими-то инструментами воссоздать. И Алексеевич делает то же самое в литературе. Она как вот с каких-то совершенно... Вот почему вот... Люди начинают думать, она журналистка, она не журналистка, она вот как-то вот смогла очень глобально эту проблему посмотреть и действительно немножечко новый мир открыть. И опять же, он где-то там литературоведами и литературными критиками давно открыт, но вот утвердить это таким массовым сознанием, таким большим институциональным призом, как Нобелевский лауреат,
ну, вот это справедливо. Это здорово. Эту премию мы не отменяем.
Нет, это важно.
Хорошо. Тогда в завершении мы все-таки спросим у Александра то, чего точно не было в фильме. За какую футбольную команду он будет болеть на Евро? И как распределится ваш международный коллектив между этими командами, учитывая, что у вас есть немцы, и австрийцы, и русские, и все играют?
Не, ну я думаю, конечно, в Германии все болеют за Германию.
Все? То есть все вы, все, кто работаете над этим проектом, будете болеть за Германию?
Я думаю, большинство, да. Большинство, да.
А русские? Вот вы. Ух, я сейчас
поставлю
под болельщицкий гнев.
Ну, что же, у нас по телевизору показывают этот немецкий футбол. То есть я действительно смотрю, как играют немецкие команды. Конечно, я смотрю его, а не российский футбол сейчас.
Нет, это понятно. Но когда на Евро они между собой все схватятся, сцепятся, будете за кого? За Германию?
Ну, я надеюсь, что они не будут играть друг против друга.
Дипломат, что он делает в математике? Вот нужен человек, у тебя диплом, министр иностранных дел Германии. Я за вас голосую.
Ну, хорошо, спасибо.
Хорошо, мы завершаем на этом программу «Лицом к событию» и призываем, Никита, давайте призывайте, идти и смотреть.
Срочно, немедленно сидите и смотрите, пожалуйста.
Фильм «Буквальную геометрию» найдите, где идет. Ну, в Москве-то он идет в Центре документального кино, где-то еще в России, кстати, пойдет. Это очень важный вопрос.
Да, я слышала, что в Новосибирске, в моем любимом кинотеатре «Победа», он пойдет в ноябре.
В моем любимом, я там жила, в Новосибирске, в школе училась.
Замечательно. Ну вот, и сейчас ведут переговоры. Я должна упомянуть команду «Фанк» в фестивале актуального научного кино. Замечательные девушки, которые делают этот фестиваль, и наш фильм открывает их фестиваль, и они занимаются вот прокатом этого фильма. И они сейчас ведут переговоры с Питером и с другими
городами. Москва, Питер, Новосибирск имеют возможность посмотреть прекрасный фильм «Буквальная геометрия». На этом завершаем программу «Лицом к событию». До свидания.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Время свободы. Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты. Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы делаете сами.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее.
и все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».